15 часов московское время. Всем добрый день. На своем месте программа «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев. И сегодня в гостях Марат Гильман, галерист. Марат Александрович, рад вас видеть.
Добрый день. Можно просто Марат в дальнейшем.
Хорошо, да. Собственно, мы вас не случайно именно сегодня пригласили, да, в Черногории проходит очередной фестиваль современной культуры, слово «ново», и мы сегодня будем и обсуждать это, и обсуждать в целом культуру, потому что вопросов много, и вот тут я даже выделил для себя сайт слова «ново», цели, которую организаторы ставят, и мне интересно, у меня есть вопросы по каждой из этих целей, потому что насколько вообще сегодня, вот в сегодняшних таких изолированных условиях, да, потому что часть русской культуры изолирована, она там за рубежом, часть изолирована внутри России. Как это все между собой взаимодействует, и что из этого русская культура, может быть, как бы обе они, да, и так далее. Да, но пока подключаются зрители, тут небольшая реклама, и это очень интересная книга. У нас топ-лот сегодняшний книжный магазин «Дилетант», dilettant.shop. На сайте можно заказать книгу Александра Пумпянского. Из его репортажей и статей книг, это журналист-международник, да, российский читатель узнавал и узнает самое существенное, да и самое поучительное из жизни многих, в том числе и заморских стран и народов. В книге представлены встречи Пумпянского с плеядой выдающихся государственных деятелей Израиля и с рядовыми репатриантами, нашими бывшими соотечественниками. Вы найдете в сборнике и впечатления журналиста, и его нетривиальные размышления, причем не только о дне вчерашнем, сегодняшнем, но и о дне будущем, и не только Израиля, но и России, конечно, тоже. Александр Пумпянский, его книга «Покупайте, евреи на крыше», называются «Израильские анекдоты, истории, притчи, утопия и правда». Dilettant.shop. Переходите, заказывайте себе или в подарок. Также есть, помимо этой книги, еще множество других. Покупая их, вы помогаете нашей работе. Спасибо всем, кто это делает. Марат, ну вот давайте, знаете, я хотел бы начать конечно, с фестиваля, но тут есть такая обсуждабельная очень тема, и мы с нее перетечем как раз к фестивалю. Владислав Иноземцев, знакомый многим, написал колонку для издания Moscow Times об уехавших. И вы там, знаете, на самом деле очень смелые размышления, на мой взгляд, и много там есть правильного, хоть и не все, как я считаю. И он критикует, собственно, миграцию, говорит, что это не оппозиция в изгнании, как ее часто называют, а скорее просто иммиграция. То есть это люди, которые не влияют на то, что происходит внутри страны, не имеют контакта с российским населением и вот как-то там между собой, да, и ссорятся, и если вот так очень просто излагать тему. И он говорит, что для перемен нужен переворот какой-то, революция, да, или что-то вот подобное, а не парламентская борьба. Вот вообще сейчас, оглянувшись назад на эти 2,5 года войны, эмиграции большого количества оппозиционеров, политиков, журналистов, общественных деятелей и так далее, что вы можете сказать, насколько это действительно правда, насколько сегодня вот вы лично чувствуете себя оторванным от российских реалий?
Да, ну я просто попробую тебя. У нас слово «новое» — это не фестиваль, а форум. То есть форум,
Форум,
да,
да.
У него культурная программа большая, поэтому ты не первый, кто путает. Вот, но все-таки у нас проходят круглые столы, и, в общем-то, мы как раз занимаемся тем, что обсуждаем наши общие проблемы. И как раз сегодня был круглый стол, который вел Морозов, участвовали Анна Рус, участвовал Шендерович. Он касался вот этой темы уехавших, оставшихся и так далее, и так далее. Значит, в чем Иноземцев прав? Ну, конечно же, это не оппозиция, да, то есть вот там демократы у власти, республиканцы – оппозиция. Это я понимаю, да, в Америке. У нас те, кто уехал, мы их называем сопротивление, то есть они гораздо менее сильные, чем власть, они не могут действительно повлиять на сегодняшний день никак. Но до последнего времени было два таких важных позиционных преимущества. То есть первое – это вопрос нравственности. То есть было ощущение, что это не оппозиция, там, правые против левых, демократы против республиканцев, а что на стороне вот этого сопротивления правда против лжи, там, добро против зла. И вот этот… Эта уверенность того, что это люди, которые стоят на этой позиции, она давала определенную силу. Вот. То есть, как бы люди, которые пожертвовали комфортом, да, ведь понятно, что жить на чужбине менее комфортно, чем жить дома, да? Люди, которые пожертвовали какими-то многими своими комфортными личными как бы преимуществами, они ради общего дела. Вот это первое преимущество. И второе, это было ощущение, что, ну, как бы в конце концов, ну, история на их стороне, да? То есть все, в общем-то, уверены, что вот этот морок, который сегодня, значит, в России рано или поздно окончится, и тогда те люди, которые себя там не за, ну, свою репутацию не испортили, вот, и то они, значит, будут снова востребованы в России, их привлекут. К сожалению, иноземцев прав, потому что вот этот последний, как бы, то, что называют Невзлингейт, да, он, во-первых, отобрал вот эту позицию нравственного, да, потому что там, ну, скрывается, кто кого финансирует, какие-то сметы на фильмы, сметы на медиа, то есть вот это вот все, то есть как бы, то есть вот ощущение, что это такая нравственно чистая против власти, которая погрязла, да, там, в лжи, безнравственности, в войне и так далее, это ощущение исчезло. И второе, появилось стойкое ощущение, что когда уйдет Путин и весь этот морок, вместе с ним уйдет и его оппозиция. То есть, что вот этот новый мир, который действительно, я уверен, рано или поздно произойдет, он будет делаться другими людьми, может быть, нашими детьми. Но точно, как бы, это будет не те люди, которые сегодня, то есть, как бы, они сегодня настолько скрепили себя вот с этой властью, ну, оппонируя этой власти, что такое ощущение, что они уйдут вместе с ней. Так что Слава, он человек проницательный, он человек как бы вне, ну, таких лагерей, там, независимый, он мой близкий друг. Не всегда он бывает прав, но в этом случае, мне кажется, он скорее прав, чем нет.
Но он на самом деле предлагает, собственно, методы, да, решения этой проблемы, как достучаться до россиян и как их перетянуть на свою сторону, если говорить простым языком. Это призывы к популизму. Он считает, что нужно разработать некую программу, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание российской аудитории, говорить об экономических проблемах, говорить о том, что, значит, там, например, одно из предложений — это там отменить налоги, да, ряд налогов, чтобы таким образом облегчить бремя, которое сейчас на россиянах лежит, и таким образом показать им, что можно на самом деле жить и зарабатывать, да, и власти этому
Да,
могут не
но тут
мешать.
я как бы не могу с ним согласиться. Если бы у нас завтра были выборы, то, безусловно, какая-то новая политическая сила приходит, там, предлагает отменить. У нас не предвидятся выборы. То есть у нас предвидится долгое сопротивление. Мой рецепт другой, и я сегодня его высказал. То есть аудитория одного, то есть как бы люди искусства — это один в поле воин. Аудитория одного Гребенщикова или одного Сорокина больше, чем суммарно аудитория всех политиков вместе взятых. Оппозиционных, я имею в виду. Вот просто это для меня это, ну, скажем так, медицинский факт. Я это знаю точно. Вот. И поэтому идея, что искусство должно стать политичным, но не в том смысле, что оно взаимодействует с политиками, а в том смысле, что оно говорит. Да? Вот у нас форум «Слово ново», он очень политичный. Мы обсуждаем вопросы бытования внутри страны, за пределами. Обсуждаем вопросы границы между искусством и политикой. Вот. Но мы обсуждаем вопросы представительства перед сообществом мировым. Объяснить им, что граждане внутри России, они обездвижены, они не могут говорить, но они наши единомышленники, что они жертвы, а не часть вот этой силы зла. И таким образом, планируя будущее, нет смысла там огораживать территорию Российской Федерации там рвом с крокодилами, а есть силы, есть смысл как раз наоборот поддерживать внутри России и давать возможность проявить себя, не рискуя, как бы проявить себя той силе, которая внутри России сегодня не имеет такой возможности. Поэтому мой рецепт именно такой, что как раз больше опираться на культурную, тем более, что в отличие от других сфер, в отличие от экономистов, там, бизнесменов или в отличие от политиков, люди культуры уехали в большинстве, но, по крайней мере, больше половины, если мы знаем значимых имен сегодня. То есть в этом смысле, как в каком-то смысле, можно сказать, что произошел раскол русского государства и русской культуры. И вот я считаю, что надежда именно в этом. Надежда в том, что они не смогут вырастить новую культуру быстро. Это так не бывает. У них нету, у Путина нету этих десятилетий для того, чтобы вырастить это. Вот ее. Поэтому русская культура, которая должна занять четкую, ясную позицию, не объединяясь ни с кем, у каждого свой голос. Вот, сможет сыграть гораздо больше. Вот я вот просто вот я вдруг представил себе, сегодня кто-то говорит, а давайте понизим налоги. То есть это вообще в пустоте провисает. Идет, значит, Россия ведет захватническую войну. Значит, происходит полное и уничтожение гражданского общества. И вдруг, значит, мы говорим про налоги. Надо найти способ проявить себя, свою позицию, которая прямо противоположна позиции путинской власти, при этом сохранив себя и физически, и нравственности. Собственно говоря, сейчас главная задача вот эти две вещи – сохранить себя. То есть и в тюрьму не попасть, и в подлецы не попасть. Вот задача. Значит, эта задача решаемая. То есть мы это, я не знаю, может быть, я даже в какой-то момент это говорил и у вас в эфире, ну, повторюсь, да, там, не ездить в Крым отдыхать, не участвовать в делах с государством, там, ну, если говорить о художниках, там, государственных институциях, не работать на военную промышленность. Вот полдень против Путина – это был такой мирный способ проявить себя. Пока все время думать о том, чтобы показывать себе, друг другу и миру о том, что российское общество не является единым целым монолитом, который вместе с властью полностью солидарен вот в этой агрессии и так далее, и так далее. То есть сейчас вот этот момент, потому что лучше, чем сама власть, себя погубить никто не сможет. То есть она себя погубит. В этот момент сохранить себя нравственно и физически есть задача номер один для тех, кто внутри. Для тех, кто снаружи, задача объяснить миру, что российское общество не гомогенно, что значительная часть граждан России против войны. Просто они не могут. Ну, реально, они, может быть, не все герои. Я знаю людей, там, искусства, которые, естественно, мои единомышленники, но они поступали в МГУ на искусствоведческий факультет. Они хотели писать книги, рисовать картины. Они не герои, но они наши единомышленники. Вот это очень важная мысль, которую наша задача донести до европейского, ну, до мирового сообщества.
Марат, это все понятно и прекрасно, без сарказма говорю, но дело, вы понимаете, в том, что вот вы даже интересную фразу сказали про тех, кто поступал в МГУ, Но это вот такая часть, маленькая, я показываю для слушателей «Эхо», кто нас не смотрит, абсолютно маленькая доля российского общества. Дело в том, что этот посыл, о котором вы говорите, он в большей степени направлен к тем, адресован к тем россиянам, которые и так понимают, что происходит. Они действительно поражены страхом, они не могут говорить, они вынуждены молчать, потому что просто угроза жизни, да, иногда в некоторых моментах возникает. И поэтому, а мне кажется, что очень важно обращаться к россиянам, которые из этой серой зоны. Они не знают, кто вы, они не знают, что такое живой гвоздь, они, может быть, никогда не слушали «Эхо Москвы», они абсолютно понятия не имеют, что там обсуждается на форуме «Слово новое» и подобных мероприятиях. И вот к этим россиянам обращаться. Подождите, вот вы же имели отношение к газете «Не дай бог» в 90-е годы. Вы прекрасно понимаете, я думаю, что такое давить на больные точки российского общества и населения. И мне кажется, вот здесь работа такая тонкая должна происходить и сегодня. Именно вот к серой зоне обращаться, а не к тем, кто все понимает. К ним и бесполезно
обращаться. Вы знаете, апелляция «не дай бог» точно так же, как идеи Славы по поводу понижения налогов, хороши, когда идут выборы. У нас нету завтра выборов. Мы должны работать с тем, что называется элитой. Или назовем это раскол элит, да? То есть вот в эти межвыборные или в тоталитарной ситуации важны не массы населения, потому что они ничего не решают. Они что-то решают только тогда, когда выборы. А сейчас важны элиты. Условно говоря, да, в парламенте вообще всего там сколько? 400 человек. Но повлиять на них было бы очень важно. Значит, культурная элита – это тоже там, ну, 15 тысяч человек. Да? Это не 100 миллионов человек. То есть речь идет о том, что сегодня ты работаешь с активными, ну, с мыслящими, с думающими, потому что они уже инфицированные, начинают работать с теми. Вот. Но ты абсолютно прав, у нас есть голоса, может быть, не твой, не мой, но голос Бориса Гребенщикова, который высказывается непосредственно, напрямую к этим людям, голос Владимира Сорокина, Аллы Пугачевой. То есть да, но мы не можем их как бы объединить и сказать, давай сделаем. То есть они делают это естественным образом, поверх вот этой всей нашей политтехнологической конструкции. И я об этом именно говорил, о том, что в отличие от меня и Иноземцева, у них есть твоя аудитория, которая заработана десятилетиями, которая не растворится, которую никакие невзлингейты не дискредитируют. Вот, вот эту коммуникацию. И они, конечно, и поэтому очень важно, что люди культуры, и это гораздо важнее. Вот я еще раз говорю, позиция Сорокина сегодня гораздо важнее, чем позиция ФБК и антивоенного комитета, которого я являюсь частью, вместе взятой. Вот что важно понимать.
Да, вот, так что... Но все-таки политэлита, вот вы говорите, например, обращаться к парламентариям, да, это, да, и так, да, или к представителям политической элиты, но там просто проблема, они-то могут все понимать прекрасно. Я знаю, что там есть люди здравомыслящие, абсолютно, там не глупые люди, это вот ошибка, да, 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 многих, кто считает, что там абсолютно отбитые, это не так. А эти люди понимают, но при этом они не могут поступить иначе, потому что, ну, например, у кого-то на руках уже есть кровь, а кто-то понимает, что если не режим Владимира Путина, то тогда я, и меня не будет, да, или я буду где-то там, может, за решеткой, или еще, или просто на обочине жизни. И эти люди повязаны с этим режимом, и их очень будет сложно оторвать. Практически невозможно, мне кажется.
Ну, это, я думаю, что это твоя ошибка, потому что количество, то есть, да, безусловно, мы должны вот эту рамку повязанности, ну, как бы сделать наиболее либеральной. То есть, условно говоря, для Грефа должна быть возможность предать вот эту систему власти, когда он поймет, что она ведет никуда. То есть это, безусловно, движение в оба конца. Я вот не знаю, у кого в эфире прозвучало, что борьба за чистоту рядов является вредной. Вот, что в целом нужно сделать разные люди в разное время переходят из одного лагеря в другой. И нужно сделать вот возможность перехода из лагеря пропутинского, условно говоря, в лагерь его противников наиболее легким, ну, комфортным, даже так можно сказать. Значит, я так скажу, что, конечно, они повязаны. Они друг друга убеждают. Они приходят домой и понимают, что фатально, все равно это приходит конец. Приходят на работу и друг друга уговаривают. И к середине дня они уже вроде как друг друга уговорили, что все, что значит, все они делают правильно. Но мы находимся в ситуации делать, что должно, будь что будет. Да, то есть мы просто не должны, ну, впустую работать. То есть вот я для себя сейчас, я очень критично отношусь к самому себе и к тому, что я очень многие вещи делаю зря, но вот сегодня я вижу, что лучше бы я больше занимался культурными проектами, чем участвовал активно в этой политической оппозиционной деятельности. Потому что там от меня не зависят какие-то вещи, да, которые могут обнулить мои усилия. Вот я вот просто приведу, ну, самый пример. Мы вот буквально 8 числа в Париже выстраивали отношения с ПАСЕ и договорились до каких-то очень важных вещей. И в ноябре у нас будет конференция в антивоенного комитета в Берлине, и мы рассчитывали, что это будет один из таких серьезных наших достижений. Вот я уже после этого Низлингейта не уверен, что это произойдет. Может быть, и не произойдет. То есть обнуление происходит вообще не там, где ты думаешь. Вот. А когда ты занимаешься культурными проектами, да, то там нету этого, там все зависит. Да? Если сегодня там, мой отец пишет пьесу, Сорокин пишет роман, Гребенщиков пишет новые песни, это высказывание вот, единицы, которые… То есть в политике один человек ничего не значит. Там надо, чтобы были объединения, группы, партии и так далее, и так далее. А в искусстве по-другому. Лев Николаевич Толстой противоставлял себя полностью всей как бы системе. Вот. Так что я себя критикую, что я, значит, много, ну как бы я хотел, я там, как это, намерения это были благие. Но в результате многое из того, что я сделал, обнуляется. Например, я создал организацию, которая вот помогала полдень после Путина. В Берлине был большой концерт «Art and Democracy». Да? То есть идея была объединить людей культуры и людей политики, чтобы они вместе… Но сейчас я понимаю, что это, что после всего этого как бы люди искусства не захотят этого. Вот. То есть…
Что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что сохраняя некую политичность самого искусства, встраиваться в некие политические события. То есть стоять рядом с политиками. То, что мы как бы считали важным. Извини меня, на Болотной площади рядом с политиками были музыканты, да? Вот, значит, писатели участвовали непосредственно в каких-то там событиях, если помнишь, художники, вы нас даже не представляете, то есть это было какое-то творчество масс. И вот этот момент как-то проскочил, и, может быть, потому что мы действительно, как ты правильно сказал, что мы в своей изоляции, в своем этом, вот, но сегодня, я не знаю, может, я вот сейчас в разговоре думаю, может быть, это я просто так сильно переживаю вот этот момент, может быть, через месяц как-то это отойдет и не будет мне казаться таким фатальным. Но сегодня мне кажется, что мне не удастся ни одного художника, музыканта, писателя убедить участвовать в совместном проекте с политиками, экономистами и так далее, и так далее.
Ну да. Тут даже, знаете, я добавлю, может быть, я не прав, абсолютно не отрицая влияние Гребенщикова того же самого, да, и уважая его очень, мне кажется, еще наиболее важным открытое выступление против того, что сегодня происходит в России и то, что делает Россия за пределами своей страны, молодых исполнителей, потому что вот как-то на них не так много
Конечно,
внимания мы обращаем,
конечно.
но на самом деле
Ну,
там
я так, я,
мои
да,
герои.
я абсолютно правильно. Вот у нас сегодня будет легалайз выступать. То есть, ну и было, и еще более какие-то мало, просто у молодежи мы не так много знаем. Там Оксимирон, Монеточка, да, они продолжают быть как бы властителями умов. Вот, абсолютно точно. Абсолютно точно.
Марат, а скажите, вот все-таки сейчас как-то вот у меня, честно говоря, такое неприятное чувство осталось, когда мы говорили с вами о россиянах. Вы говорите, что вот зомбированные вы назвали, да, какую-то часть, и как будто бы это абсолютно непеременное в нашем уравнении. Вот где-то там, да, ну, существуют, и с ними, ну, что-нибудь потом сделаем. Вот как будто бы такое отношение. А если мы представим
Я не
Россию, в
говорил про
которой будет...
зомбирование, я говорил о том, что пассивная часть
Да, пассивная,
начинает
хорошо.
влиять только во время выборов,
Да.
а
А
между
скажите, а что?
выборами участвуют элиты, то есть активная часть. Вот. Те, кто, ну, пытается разобраться, читает, смотрит, изучает. Вот. Эти люди сегодня важны.
А что потом делать этими десятками миллионов россиян, которые сегодня пассивные, которые не сформулировали позицию, которые не знают, кого поддерживать, сегодня поддерживают Владимира Путина, завтра услышали что-нибудь на Ютубе, поддерживают другое, ну то есть нестабильная позиция. Как быть с ними? Что мы получим? Что получит Россия, когда изменения произойдут, Владимир Путин уйдет и так далее? Там ведь, мне кажется, это ключевой момент, чтобы мы вновь не повторили ошибку 90-х и не укатились куда-нибудь подальше.
Ну, надо думать. Вот я помню, как одна статья правдивая, по-моему, это был 84 или 85 год, про ситуацию в Афганистане, про войну в Афганистане, в течение 2 недель изменила вокруг меня общество. То есть в 85 году я работал в там, каком-то институте. И все было пропитано какой-то фальшью, ну, то есть как бы вот все это существовало, и вдруг статья про, ну, критическая статья или самокритичная статья по поводу войны в Афганистане, как бы правдивая. И вот обсуждение одной статьи, ну да, потом начались публикации в толстых журналах, то есть она, собственно говоря, открыла правде такое как бы ворота, что можно, оказывается, можно. И оказывается, у всех были, что в запаснике у разных журналов, там и Гроссман опубликовали, там Булгакова. Но я видел просто, как в течение 2 недель поменялась атмосфера в обществе. Вот, поэтому я и говорю, что важно, чтобы элиты понимали свою ответственность. И в тот момент, когда будет можно, сила вот этого правдивого слова, она как бы невероятно мощная. Вот. И то же самое мой отец рассказывал, когда был этот 20-й съезд, ну, преодоление, да, вот этого культа личности Сталина. Значит, он говорит, что в течение месяца многие люди, вдруг увидев, узнав, да, изменили свою позицию. Поэтому абсолютно очень важно, человек должен себя сохранить физически, то есть не идти в тюрьму, и нравственно, то есть не идти, не участвовать в зле. А вот остальная работа будет сделана как только, так сразу, я бы так сказал.
Марат, а можете, пожалуйста, как-то вот очень коротко, может быть, одним словом охарактеризовать российское население? Вот как вы его, работая в 90-х, да, в том числе с ним и вот в этих избирательных кампаниях, что вы поняли о людях в России? Какие они? Есть много разных эпитетов, есть от таких радикальных, как глупые и неспособные ни на что. да, до условно подавленные там и не понимающие, я не знаю, как вот можно их охарактеризовать?
Ну, речь, конечно же, идет о том, мы пытаемся как бы дефиниции, то есть чем они отличаются от других, не вообще как бы, да. Ну, я для себя, естественно, модель какая-то в голове есть, значит, инфантильность, детскость. Дело в том, что это связано и с тем, что огромная территория, и с тем, как формируется бюджет. То есть основные поступления в бюджет идут от ресурсов, и люди получают. В то время как в странах, в которых нету вот таких природных ресурсов, происходит наоборот. Люди зарабатывают и содержат государство, а у нас как бы наоборот. То есть у нас отношение населения и власти – это отношение ребенка и родителя. Царь-батюшка, вот это вот все, то есть зависимость. То есть финансовая зависимость, она сформировала такую инфантильность детскую. То есть тебе должны что-то дать или не дать, если будешь себя хорошо вести, дадут больше, если плохо, тебя накажут. Но вот эта инфантильность, она это не вот когда сравнивают там Северная Корея, то есть нет, это не покорность, это не неразвитость, это именно детскость. И, собственно говоря, вопрос в том, когда этот ребенок повзрослеет, когда он скажет родителю «нет». Да? Вот получается так, что ты вроде бы уже вырос, но все еще под влиянием этого родителя, да? Вот. И, но в какой-то момент ты почувствовал, что ты хочешь быть самостоятельным. То есть разрушить вот эту систему отношений между населением и властью, как между ребенком и родителем, это важнейшая задача. И эта задача решается все-таки сменой поколений, сменой элит. И, наверное, в том числе и то, что возвращаемся к иноземству, в том числе экономически. Потому что, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, я небольшой спец, но основа этой инфантильности – это экономика распределения денег. То есть государство не живет за счет людей. А люди живут за счет государства. Государство получает деньги за недра, и часть этих денег отдает людям. Так же, как родители зарабатывают и тратят на своих детей часть заработок.
Да. Об этом, по-моему, сам Иноземцев у нас в эфире как-то говорил, если не ошибаюсь. Марат, я хотел обратиться к слушателям. Дело в том, что у нас голосование висит уже почти 20 минут. Ориентируетесь ли вы на уехавших политиков? Вот мне интересно такой срез, потому что у нас большая часть аудитории в России находится. Голосуйте, пожалуйста, есть уже голоса, но давайте мы еще подождем. Переходите на YouTube, если вы нас слушаете на Эхе, просто чтобы хотя бы оставить голос, да, если вдруг там у вас картинка сильно тормозит по понятным причинам. Марат, вот я еще хотел, ну, добавить, во-первых, вы сказали такие отношения, как между родителями и ребенком. Это Эрих Фромм, это, знаете, как охарактеризовал? Он это назвал садомазохистские отношения. Наверное, в этом есть правда. Вы говорите много про элиту, а как вы сегодня эту элиту представляете? Кто это такие? Чего они хотят?
Ну, безусловно, как бы наибольшее влияние на элиту есть у Путина. Значит, он пытается сформировать так называемое сословное общество. То есть вообще надо сказать, что у него в голове 19 век. И он пытается сделать дворянство. То есть дворянство, что это такое? Это люди, которым отдавали, то есть у них были там свои там эти крепостные, у них были земли, они могли иметь огромные привилегии, но взамен они должны были служить царю, в том числе и в армии служить. Да? То есть он пытается сформировать сословное общество, и в каком-то смысле можно сказать, что он пытается превратить бюрократию в элиту. То есть вот здесь надо понимать, что там в чистом виде это называется не элита, а номенклатура. То есть почему? Потому что элита сами осознают собственные интересы, а номенклатура воспринимает интересы власти как свои. Вот. Так что поэтому в каком-то смысле можно сказать, что сегодня политической элиты в России нет, а есть номенклатура. То есть есть номенклатура, которая, возможно, если Путин там продержится еще 10 лет, превратится в некое сословие. То есть сословие, которое будет, значит, ну как-то военные и чиновники. Это будет некое сословие, соответственно, и посты, и деньги будут передаваться по наследству. Это обязательный элемент для сословия, да, то есть должны быть какие-то льготы для их детей там, и так далее, и так далее. То есть это вот выработка такого, ну, нового дворянства. То есть это проект Путина. Значит, безусловно, существует интеллектуальная элита. Значит, какая-то часть ее сейчас за пределами, какая-то занимается, ну, назовем это там, каким-то внутри этой ситуации поиском своего места. Значит, например, там в 90-е годы, значит, интеллектуальная элита видела себя рядом с властью. Значит, сегодня этого нет, да, потому что, собственно говоря, она как бы по большому счету Путину и не нужна. Здесь очень показательно вот эти вот выступления Мединского, что нам не нужно 11 классов в школе, и нам не нужны 6 лет в университете. Да? То есть им, в принципе, не нужна как бы интеллектуальная элита. Вот. В долгосрочном они от этого проиграют, конечно. Но пока на сегодня я бы сказал так, что интеллектуальная элита – это потенциально оппозиционная элита. Вот. И просто она слабая, она поэтому не вот эту свою оппозиционность не демонстрирует. Но как только Путин там споткнется, как только это самое, она себя, значит, каким-то образом проявит. Ну вот так я вижу это все. То есть, с одной стороны, номенклатура, которая хочет стать сословием, то есть это более широко, чем элита, да, то есть это там не десятки тысяч, а сотни тысяч людей. А с другой стороны, интеллектуальная элита, которая в любой момент может стать основанием для оппозиционной элиты.
Ну вот, кстати, об интеллектуальной элите, я не знаю, конечно, относится он или нет к этому числу. Вы знакомы с Сурковым?
Конечно, да. Да.
Да. А вы не читали его новое стихотворение? Ему 60 лет исполнилось, и он, собственно, вот
нет,
к этому...
Я не интересуюсь давно.
Давайте я прочту. Вот вы мне скажите, чего... Это же один из главных идеологов вообще современной России, да, и современного режима Владимира Путина, и вот этой всей суверенной демократии и так далее. Здесь в наше время, где так жестко схлестнулись хищные века, прошел я галсом кое-как свой путь от трудного подростка до непростого старика. Я жил, в чем был, как по тревоге, из мрака поднятый мертвец, с просонья прямо на метель, стремясь на полотне эпохи попасть в расфокус или в тень, века 20-й с 21-м сплелись в борьбе. А мне-то что? Я вырос в некто из никто, иду себе легко одетый, как в саван в белое пальто.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что суверенная демократия похоронена, то есть никакой суверенной демократии, то есть власть открыто говорит о том, что сегодня авторитарное общество. Вот. То есть как раз Сурков, ну, как бы проиграл, ну, и его как бы идея была. Ну, такая, что Россия такая немножко латиноамериканизированная такая демократия. Вот. Но Россия не смогла удержаться в этом состоянии. То есть как бы у нас демократия, но особенная. Да? То есть в конце концов вот это сословное общество не имеет никакого отношения к демократии. Вот. Не знаю. Знаете, меня он перестал интересовать. Почему? Потому что я не считаю его... как бы интеллектуалом. Если бы он был у власти, я бы интересовался, потому что он реально на что-то влияет. Так как он сегодня ни на что не влияет и не интересен мне как интеллектуал, и тем более как поэт, я вот Сергея... Ну, то есть я имею в виду, что я здесь на форуме «Слово ново» слушаю Гондлевского, Гоголева. То есть я слушаю больших поэтов. Вот. Вчера был вечер, посвященный памяти Рубинштейна, Бахыта Кенжеева. Вот. Сегодня Аня Рус, Сваровский Федор. Вот, то есть они, конечно, наверное, на фоне вот этих солдафонов путинских он интеллектуал, но переоценённый.
Ну вот о пути, да, о котором он пишет здесь, из никто в некто. А, собственно, вот то, что он хотел построить, как вы говорите, латиноамериканскую модель некую, а в конце-то что? Что они видели в конце? Вот какой должна была стать в России, какой она должна была выглядеть? Как она должна
Ну,
была
дело в том,
выглядеть?
что как бы имеет смысл говорить не про Суркова, а про Путина в первую очередь, потому что ну, у него... Значит, вот в этот период, когда он был премьером, а президентом был Медведев, ну, ему на уши село два историческое и географическое общество. Вот. И, в общем, ему сумели убедить, что XIX век – это был золотой век Российской империи. Ведь вот эта вот захватническая война, это сейчас чудовищно. Да? В XIX веке это было вроде нормально, феодальные страны друг у друга там откусывали какие-то куски, и таким образом постепенно происходила трансформация в национальные государства. Вот. То есть XIX век – это поезд. Вот у нас сегодня как раз выставка художника, поезд, двигающийся назад в XIX век. Такая метафора. Да, они хотят в XIX век, он является для них модельным таким. И, собственно говоря, прогресс их интересует только в качестве, ну, чтобы иметь оружие совершенное. Во всем остальном они как бы за регресс, за возврат. То есть это не просто рессентимент, ну, как бы ревность или там попытка выиграть проигранную вчера войну. Да, там, как это было у Гитлера. Это реально желание вернуться к другой системе, к этому XIX веку, к России, европейский жандарм там, и так далее, и так далее. Они верят в это, они не понимают, что колесо истории в обратную сторону не крутится, его можно остановить, но как бы крутануть в обратную сторону нельзя. И, собственно говоря, обреченность Путина именно в этом, в том, что нету пути из 21 века в 19-й. Вот. Население, ну как бы молодое поколение приходит и уходит. Дело в том, что вот эта их идея о том, что они отличаются. У нас сегодня был очень интересный диалог с Виталием Манским, режиссером. И ну, шла речь, там, русская культура и так далее, и так далее. И он сказал очень грамотную, очень интересную мысль, что разница между культурами поколенческая гораздо больше, чем между странами. То есть время важнее места. То есть французская культура отличается от русской, это правда. Но культура француза 21 века и француза же 19 века отличаются гораздо больше. И, собственно говоря, то общество, которое они пытаются отдельное, вот этот русский мир, он становится не русский мир, а он становится миром XIX века. И молодым людям нечего там делать будет. То есть они либо перевернут эту штуку и скажут, нет, мы все-таки хотим жить в 21 веке, либо они покинут вот эту территорию, которая решила, как такой заповедник, гетто такое, остаться вот в этом XIX веке. Знаете, я недавно был в Приднестровье и вот увидел вот этот момент временных разниц. То есть разница между Приднестровьем и Молдовой – это разница между Советским Союзом И там современ, то есть как бы там сохранился какой-то каким-то образом вот этот временной, но это возможно на
В
очень
головах вы
маленьких,
имеете в виду, Марат?
а?
В головах сохранился 19 век
Нет,
или
во всем, нет,
везде?
у них не 19 век, у них Советский Союз сохранился.
Советский Союз, ну да,
Да,
20.
то есть во всем фактура, как они выглядят, как они, то есть вот Советский Союз заморожен. Но это все-таки возможно на короткий период времени и на очень маленькой территории, вот такой анклав небольшой, да? А для такой большой страны, для 100-миллионного населения, как бы молодежь просто перевернет это все.
Вы думаете? Ну, мы
Ну,
сейчас
рано
видим,
или
как...
поздно, надо добавлять рано или поздно. Знаете, это как с искусственным интеллектом, все, что ты говоришь, надо говорить пока, то есть пока не может, а вот все, что касается вот этой ситуации с исторической неизбежностью, надо говорить рано или поздно. Потому что, к сожалению, мгновение с точки зрения истории может оказаться там 20 годами, а для человеческой жизни это огромный срок, 20 лет.
Вы знаете, я родился, когда вы уже занимались профессиональной деятельностью вовсю, в 90-е годы, да? И вы знаете, я рос в такой атмосфере, не в Москве, я рос в Уфе, это регион все-таки, да, не столица, и я рос в атмосфере такой глобализации. Я и там, и мои друзья были абсолютно встроены, как мне казалось, в такую международную молодежную культуру, потому что для нас это было очень доступно. И для меня стало огромным сюрпризом, что сегодня многие ровесники, они как будто бы и абсолютно не соприкоснулись вот с этими глобальными, так скажем, идеалами и ценностями, да, индивидуализма, ценностями человеческой жизни, отстаивания своих прав и так далее. Как будто бы этого и нет. Вот взяло и испарилось. Как это
Мне
вышло?
кажется, что этого просто не видно, потому что сегодня это опасно. То есть вот сегодня не свобода. Ключевое слово для вот так же, как мы с тобой говорили, ключевое слово для населения, да, инфантилизм, такая детскость, то для состояния, что происходит в России, это страх. Дело в том, что исследования показывают, что пропаганда не работает, ну или работает в гораздо меньшей степени, чем это казалось. А вот страх работает. И Путин это знает. И он демонстративно, ну в чем смысл сроков Беркович, например? Только в том, чтобы боялись все, кто рядом. Поэтому ты не можешь знать, эти молодые люди не проявляют себя, но это не значит, что внутри себя они себя не чувствуют людьми 21 века.
А те, кто
Просто у
воюют, их же много, те, кто воюет, это кто? Это маргиналы? Или это все-таки
них.
уже и мейнстримные люди, на ваш взгляд?
Ты имеешь в виду контрактники, именно те люди, которые пошли
Контрактники,
воевать
да, добровольцы, ну да, они все контрактники, собственно.
добровольцы, да. Надо разбираться, да, там как бы, но мне кажется, что, конечно, вот эта схема сначала сделать бедным население, а потом бедному населению дать возможность разбогатеть через войну, это циничная формула. И мне кажется, что значительная часть тех, кто воюет вот добровольно, это здесь. Но плюс, конечно, есть вот эти, там, сторонники русского мира, но, по-моему, это где-то до 5% населения.
То есть
То есть,
маргиналы
ну да, можно
в большей
считать
степени.
маргиналами.
Хорошо. Марат, у нас остается чуть больше 10 минут, а все-таки хотелось бы и подробнее о форуме поговорить
Да.
и о целях. Вот у меня тут список целей, которые на сайте обозначены. Давайте вот их попробуем разобрать. Первая цель — это развитие русскоязычной культуры как части мировой. Вы говорили, по-моему, когда мы о Суркове, да, когда его обсуждали, вы говорили о поисках своего места. И сегодня русская культура в изгнании или нет? Вот хотя у вас, знаете, я в статусе сегодня обнаружил в запрещенном Фейсбуке, вы пишете, я не в изгнании, я в послании. Вот, может быть, русская культура в послании, да? Она тоже ищет, наверное, свое место. И где вы это место видите?
Ну,
Культуру.
одна из главных тезисов форума «Слово новое», что русская культура — это часть европейской культуры. И, собственно говоря, этим предопределено то, что Россия рано или поздно будет европейской страной. То есть хотите вы этого, не хотите, вы можете выстраивать, но вы, если вы берете всю культуру, да, то есть начиная с Византии, да, но вся культура России – это европейская культура. Вот, поэтому, но в советское время было, естественно, прерван вот этот вот, ну, связи, естественные связи. То есть и вплоть до последнего времени интеграция русской культуры в европейскую – это были такие, ну, назовем это, культурная дипломатия. То есть приезжает министр культуры, вслед за ним приезжает большой театр или там балет. Ну, в общем, значит, сейчас что произошло? В связи с тем, что огромное количество людей переехало, они интегрируются, каждый сам. То есть вместо, то есть получился такой интерфейс, тысячи интеграционных проектов. Поэтому сейчас вот как бы не было бы счастья, да несчастье помогло, сейчас происходит масштабная многовекторная интеграция русской культуры в европейскую. В каком-то смысле, оторвавшись от этой территории, мы становимся европейской. Европейская – это значит не великая, а значит равная. В Европе как бы культура бельгийская не меньше, чем французская. То есть все на равных, все связи горизонтальные. Вот мы сегодня учимся вот этим горизонтальным связям. Это, и это очень важное место русской культуры в Европе.
Вы знаете, Марат, я тут тоже в Европе, сейчас в Германии, и бываю там на всяких мероприятиях, где в том числе европейская молодежь присутствует, и там некие диалоги тоже происходят. И у меня, знаете, сложилось впечатление, что все-таки у нас немного разный взгляд на мир, потому что те, кто уехал из России, они люди с опытом вот этого авторитарного правления, да, условий жизни в авторитарном. Это все-таки очень сильно, оказывается, отражается на том, как мы видим мир. А люди европейские, там из Франции, из той же Германии, это уже молодежь абсолютно родившаяся и сформированная в демократическом обществе, и они многого не понимают.
Ну вот смотри, вот я, когда это было у нас, в общем, 4 месяца назад мы были в Брюсселе, такая делегация, значит, вот европейский, значит, институции, а у нас делегация культуры. Я и Михаил Шишкин, мы как бы формировали эту делегацию. И мы тогда, речь шла о проблемах, мы тогда поняли, что существует как бы 3 потока разных. То есть, и это, ну, условно говоря, есть лидеры, то есть такие большие имена, и для них ничего не произошло, потому что вместе с ними в Европу переехала их аудитория. Они ездят из, там, я не знаю, из Риги в Барселону, из Барселоны в Черногорию, и везде находят свою аудиторию российскую. Дальше. Есть молодежь, которая в целом, ну, просто не просто интегрируется, а буквально даже становится немецким художником, он становится английским художником с бэкграундом, да, русского происхождения. Но полностью как бы для них вообще нет преград культурных, они просто вписываются, встроятся. Просто ты их не встречаешь, потому что они еще молодежь, да? И есть вот наше среднее такое, назовем, среднее поколение или среднее звено. То есть это те, кто, с одной стороны, уже сохраняет эту русскую идентичность, привязан к языку, уже не будет другой. Вот. А с другой стороны, выстраивает отношения вот с этим европейским контекстом. То есть поэтому ты можешь увидеть вот это первое, как бы, и оно действительно абсолютно изолированное, ну или выглядит как абсолютно изолированное, некая такая мета-Россия, то есть страна без территории, но с населением. Ну, кстати, с населением, ну, вот в Черногории вообще граждан 600 тысяч. Да, значит, соответственно, уехало 2 Черногории.
Ну да.
Вот. Значит, поэтому, да, то есть справедливо все, и то, что ты говоришь, и то, что я говорю, в этом-то и отличие нынешней ситуации. То есть это не вот этот ледокол русская культура, которую вот вам получите. А это огромное количество маленьких лодочек. И каждая из них свое. И, значит, в Париже одна ситуация, в Берлине другая ситуация, в Черногории третья ситуация. Везде важно, что эта интеграция происходит. Но и важно, дело в том, что это произошло недавно. Ну как? Ну это с 80-х годов. До 80-х годов успешный иммигрант – это тот, кто растворился, стал французом, американцем, немцем. Этого требовала вот эта ситуация. В 80-е годы, когда пошла так называемая рабочая иммиграция, когда человек поехал в Португалию, поработал там 5 лет, потом еще в другую страну, он же не может каждый раз менять идентичность. Появилось понятие такой двойной лояльности. То есть весь мир сейчас состоит из людей, которые с одной стороны французы, а с другой стороны алжирцы или русские. Или вот эта двойная лояльность, то есть культурная лояльность к корням и общественная, гражданская лояльность в той стране, которая есть, это некий общий тренд. Здесь русские не являются особенными. Там мы знаем, пожалуйста, в Берлине японская комьюнити есть, то есть, ну, как бы израильская комьюнити есть. То есть это то, как сейчас функционирует культурное разнообразие. Просто вот здесь очень важно понять, что кроме вот этих идентичностей русская культура, японская культура, французская культура, есть еще феминистская культура, есть еще поколенческие, то есть разделений много разных. И они национальное здесь иногда даже не самое главное. Вот это важно понять. Что вот это вот выпирание русская культура, кто-то сможет сказать, слушай, а я вообще панк, а не музыкант. То есть я, то есть как бы иногда для многих из нас наша национальная идентичность не является ключевым.
Марат, а все-таки, а не важно ли эту идентичность сохранять на более-менее значимом уровне, так это назовем, для россиян, которые уехали? Потому что, честно говоря, я бы хотел, например, чтобы эти люди потом вернулись в страну, потому что, опять же, те, кто уехал, это люди с образованием, люди способные, активные и так далее. Если мы их потеряем, если они растворятся вот здесь, то...
Ну, я так скажу, что, безусловно, это вопрос конкуренции. То есть, условно говоря, вот такие люди, как я, то есть я не художник, да, я менеджер, да, я перед собой такую задачу ставлю. Но я прекрасно понимаю, что это конкурентная ситуация. Если я буду успешен, то есть я буду предлагать интересные проекты, то эти молодые люди останутся в орбите, в том числе русской культуры, а не только. Вот. Да, это для, вот для этого я почему говорил про это среднее звено. Вот это среднее звено, они точно заинтересованы вот в этом сохранении. И оно должно быть активным. Оно должно быть, вот наша задача, как бы вот создавать какие-то зоны притяжения. Да, там я встречаю бывшего, ну там, краснодарского фотографа в Париже, который интегрируется во французскую ситуацию. Но если я ему предлагаю интересный проект, он приходит к нам, и его идентичность начинает играть. Да? То есть это конкурентная ситуация. Мы должны быть интересны. Вот.
Марат, извините, одна минута. Важный вопрос. Как сконнектить потом русскую культуру в пределах России, русскую культуру, которая сейчас в изгнании, или вот как вы пишете, да, в
послании? Вот Петерим Сорокин стал известным философом за пределами России. Но при этом, как только появилась возможность, он стал одним из ключевых философов внутри. Мы можем говорить то же самое, Бродский, Солженицын. Два таких разных примера. Да? Один сделал, ну, такой позу невозвращения Бродский, другой наоборот, возвращение с помпой. Но и один, и второй являются частью внутри России русской культуры. Поэтому я думаю, что это будет произойдет. Как только рамка поменяется, должен уйти страх и прийти свобода. Все остальное дело вот этой конкуренции.
Спасибо огромное. Так, а форум еще продлится несколько
до
дней,
правильно? До 29 числа форум пройдет, и форум очень важный. Мы все записываем. Это будет выложено на нашем сайте. Это slovanova.me, ну, потому что Черногория, Монтенегро. Вот. И я думаю, что на многие вопросы там найдут ответы. Может быть, это будет не единственный один ответ, а может быть, это будут как раз разные ответы, и каждый найдет себе свой. Но я считаю, что сегодня этот форум гораздо важнее даже для России, для русских, чем вот политические баталии.
Ну да, там действительно много над чем подумать, прочитав и выступление и так далее. Это правда полезно, чтобы понимать, да, что происходит. Я думаю, мы еще не раз вернемся в эфирах к тому, что происходит на Слово Ново. Спасибо большое. Галерист Марат Гельман был персонально вашим сегодня. Я Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» и на «Эхе» продолжаются. После нас Сергей Пархоменко в программе «Особое мнение», а потом Алексей Венедиктов в программе «Без посредников». А вечером в «Особом мнении» Иван Филиппов. А «Цена вопроса» Сергей Александрович. Сашенко и Лиза Аникина, и совсем уж поздно, по традиции, Один Дмитрий Быков, сегодня Ходосевич. Тема, кстати, очень, очень интересна, поэтому никуда не уходите. Всем пока.